Свежее утро на радио «Спутник».
Так, продолжаем прямой эфир. Евгений Майструк, Алексей Тимофеев в студии «Радио «Спутник».
Ну, да, ты забыл сказать, что ты находишься в стрессе.
Я не в стрессе.
Ну,
я
нахожусь в стрессе.
Я самый спокойный и скромный человек в мире.
Когда человек так говорит, значит, ты точно человек в стрессе.
Я вообще, я абсолютно.
Так, все, хватит меня уговаривать. Ты знаешь, ладно, тогда речь не о тебе. Ты не относишься к этим процентам, потому что подавляющее большинство работающих россиян испытывают стресс. Вот по данным министра здравоохранения Михаила Мурашко. Удивительно. Смотри, значит, стресс испытывают 70%, а почти 80%, да, тоже работающих, рискуют приобрести неинфекционные заболевания. То есть речь не идет там об ОРВИ, коронавирусе, еще чем-то. Говорят про сердечно-сосудистые заболевания, про проблемы с нервами.
Кишечником такие, да. Наверняка.
Да, так вот. Дело не только в стрессе. Среди других причин избыточное потребление алкоголя, говорит Мурашко, табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни. Ну, в общем, это уже как мантра звучит, я тебе хочу сказать. Смотри, самое главное, по поводу 70% россиян, которые находятся в стрессе. Это из тех, кто работает. Но, конечно же, господин министр говорит о том, что стресс разной степени. То есть кто-то в небольшом стрессе, а кто-то прям кому уже требуется помощь психотерапевта. И самостоятельно справиться с тревожным расстройством не получится. Давайте себя не будем обманывать. Если уж тревожное расстройство появилось, то
нужно идти
к специалисту.
Потому что, знаешь, что тебе скажет специалист в таком случае?
Что, меняйте работу?
Нет.
Что?
Что никто тебе не поможет, кроме тебя самого.
Да,
есть два выхода. Либо ты подсаживаешься плотно на препараты медицинские, которые тебе прописывают специалист.
Но все-таки есть два выхода. То есть выхода все-таки два. Нет, помоги себе сам.
У каждого из тех препаратов, которые тебе выпишут, будет такая побочка, знаешь, которая тебя загонит еще в больший стресс. Там одна из побочек, например, суицидальные мысли.
Успеем сегодня, я надеюсь, поговорить с психотерапевтом и узнать,
Мы поговорим.
Меня вот интересует, знаешь, такое понятие, стрессоустойчивость, например.
Да.
Для меня большая загадка, что такое стрессоустойчивость. Да. Потому что, с одной стороны, это может быть, равнодушие. Вот так я такой найду синоним. Это равнодушие, когда вот ты приходишь на работу, равнодушно выполняешь ее и уходишь. И, в принципе, тебе все равно, там, кто с тобой рядом работает, что они тебе говорят, начальники. Вот.
Есть такие, да? Есть.
Стрессоустойчивость, да. Или это умение быстро восстанавливаться.
Я думаю, ни то и ни другое.
А что такое?
Я думаю, что стрессоустойчивость — это когда ты не показываешь вид. Понимаешь? То есть на самом деле у тебя все кипит внутри, бурлит и так далее.
Это прямой путь.
Ты испытываешь стресс,
но ты
показываешь, что ты такой весь из себя не стрессующий, спокойный и уравновешенный, хотя внутри у тебя там
класс. Это называется стрессоустойчивость. Не показывать другим, что ты находишься в стрессе.
Да.
То есть это такое лицемерие.
Ну, в каком-то смысле. Да.
Стрессоустойчивость — это лицемерие.
Я думаю, так.
Как подбирают людей, тогда надо писать. Часто же пишут стрессоустойчивость. Да? То есть надо писать лицемерие. Тогда получается вот так. Вот мне кажется, что все-таки
лицемерие
ты заблуждаешься. Лицемерие
или пофигизм, да?
То есть
То есть, в резюме написал лицемерие, пофигизм. Возьмут тебе на работу, интересно, если ты напишешь вот такую правду о себе.
Кто-то из работодателей вполне возможно подумает, вот это честный человек, если он пишет
тот,
о себе, что...
Нужен, да.
Да, он пишет, что в принципе я равнодушен, я просто выполняю. Ну, вот я токарь, вытачиваю детали, я равнодушно их вытачиваю, но очень четко, например, понимаешь, так, что ко мне не докопаться.
Вот смотри, наша постоянная слушательница Светлана пишет, а мне кажется, в смысле кажется Светлане, что стрессоустойчивость — это когда в стрессовой ситуации человек может рационально мыслить.
А на это нашей постоянной слушательнице можно ответить. В состоянии стресса, в состоянии выброса адреналина рационально мыслить
невозможно.
Живое существо
не может,
потому что стресс на то и существует, чтобы быстро справиться с ситуацией. Я могу ошибаться. Что такое стрессоустойчивость, наверняка знает человек, который занимается подбором персонала.
Наверняка. Давай пригласим к разговору HR-эксперта компании HeadHunter Елена Лондрич с нами на связи. Лена, здравствуйте.
Доброе утро, друзья.
Здравствуйте,
Елена. Рассказывайте, что такое
стрессоустойчивость?
Да, во-первых, в каком количестве резюме нет этого слова стрессоустойчивость? Приходилось ли вам встречать такое? Да, и что такое стрессоустойчивость?
Резюме с отсутствием слова стрессоустойчивость мало. Очень многие пишут, что они как раз-таки стрессоустойчивые. А что это? Ну, это, по сути, реакция поведения человека в неожиданной, внезапной, выбивающей из колеи ситуации.
Какая реакция? Ему это пофигизм, как мы с Евгением такие ненаучные термины подобрали?
А может быть, это лицемерие?
Лицемерие, да.
Нет, это скорее вот как раз возможность, способность человека сконцентрироваться и принять оптимальное решение для выхода из ситуации. Но у нас, смотрите, есть бытовые стрессовые ситуации, например, ДТП, авария, да, на дороге. Как человек будет себя вести? Есть два типа реакции. Первый – это человек замирает и остается такой неподвижный, не понимает, что происходит, не готов выйти из машины, чтобы посмотреть вообще, что там, насколько сильная трещина на бампере, да, условно. А есть люди, которые... сразу набирают там скорую, выходят, смотрят, оценивают, нужна ли кому-то помощь. Ну, то есть это вот разные, это сила нервной системы. Насколько, если нервная система сильная у человека, то он способен сориентироваться и быстро начать реагировать. Люди со слабой, они сидят и ждут.
Елена, вот исходя из того, что вы нам рассказали, что мало встречается резюме без этого слова. То есть люди сами себя считают стрессоустойчивыми. Получается, что большинство населения России стрессоустойчиво. Мурашко нам при этом говорит, что 70% работающих испытывают стресс. А мне кажется, что все эти, которые пишут стрессоустойчиво, они врут. Стрессоустойчивость – это очень-очень редкая черта психотипа.
По наблюдениям экспертов, кстати, 10% людей ведут себя как раз очень бодро, и большинство, 80%, впадает в ступор, и 10% паникуют, начинают орать, истерить, впадают в истерику. Да? То есть 10% людей, которые как раз-таки демонстрируют ту самую способность быстро принять эффективное, правильное решение для минимизации последствий.
10%. Ну, в общем, если пишут 70%, то 10% остается.
Я вспомнил, знаете, помните, как у Маяковского? Внешне спокойный, но тревожный народ. Вот это, на мой взгляд...
Я тоже, кстати, хотела поговорить, что есть стрессоустойчивость, есть тревожность. Они близкие, но разные.
Так, ну-ка, подождите, я тут запутался.
Ну, смотрите, тревожность – это когда человек... Это, в принципе, реакция взаимодействия с миром, способ взаимодействия с миром. Да. Да, когда человеку кажется многие вещи опасными и тревожными. А есть стрессовые события, это как раз из ряда вон выходящие. То есть тревожность, она может проявляться в нашей повседневной жизни, когда вот особенно...
Ну, это такой енот-полоскун, паникер такой, он вечно тревожный. Это к стрессоустойчивости, я так понимаю, не имеет отношения.
Но это наоборот, противоположность.
Может быть.
Да, это же обратная сторона медали. То есть люди как тревожные, они имеют низкую стрессоустойчивость.
Наоборот,
стрессоустойчивость есть, она просто у всех в разной степени выражена. И поэтому, когда люди считают, пишут в своих резюме, что они стрессоустойчивы, они себя считают стрессоустойчивыми в зависимости там, от
от ситуации.
Реагирования, да. На мир. Да.
Лен, а расскажите нам, пожалуйста, а как можно, вот по-вашему, вы же много занимаетесь как раз подбором персонала, а как можно стать более стрессоустойчивым, чтобы, в общем-то, не врать в резюме, а честно говорить? Или это вообще невозможно? Это уже такой психотип, с которым родился, и живи дальше.
Ну, на мой взгляд, это именно как раз устойчивость психики, это те вещи, с которыми мы рождаемся. Ага. Да, безусловно, можно тренироваться, сознательно, намеренно, но это надо иметь там большое желание и недюжинную тренировку, ну, не знаю, какой-нибудь спецназ наверняка готовит, повышает стрессоустойчивость, это разные рискованные ситуации. И знаете, что закаляет человека? Когда он успешно преодолевает какие-то кризисные моменты, ему это помогает стать более стрессоустойчивым.
Вот знаете, я просто вспоминаю все работы, и когда возникает стресс, значит, в рабочем процессе, когда что-то как бы выходит из-под контроля, да, появляются некие новые условия, и тебе нужно быстро к ним приспособиться. Вот это фактор стресса. А в работе радиоведущего это, ну, как бы сплошь и рядом, и там любого журналиста. Тебе надо быстро что-то, а тут что-то поменялось, тебе нужно приспособиться.
Как-то это очень редкая профессия. В работе шахтера, и в работе то же самое, виноградаря.
То же самое, да. Ну, то есть я говорю, один, вот на мой взгляд, вот, значит, первый стресс в работе, в любой работе, это когда появляются новые вводные, меняется ситуация, и тебе нужно быстро приспосабливаться. А второй стресс, это, собственно, когда у тебя тревожный начальник. Когда он все время находится...
Он сам не знает, что, то, что он хочет.
Да, он сам не знает, что он хочет, да, и для
то,
него...
Встречается.
Вот это вот любая изменяющая ситуация приводит его, собственно, в это состояние, и он начинает проецировать его на тебя, свое состояние,
на
перенос.
Всех, на всех.
Ну да, да, на подчиненных.
На коллектив, да.
А, и третье, когда начальник самодур, ну, а такие есть, когда он просто ругается. Есть же всякие стили управления. Кто-то, например, матом может орать, да, на своих сотрудников, не имея ничего под этим, ну, как бы плохого, ничего лично, но просто такой вот орёт. Да. И вот к этим всем случаям нужно приспосабливаться, получается? Нужно быть готовыми?
Ну, да, по-хорошему, да. Ну, смотрите, есть, можно, у нас же рабства нет, и если тебе не подходит начальник самодур, ищи другого. Ну, так-то.
Да-да, когда, когда закрываются предприятия, ну, там, в смысле, да, вот сейчас в коронавирусе, ну, как.
Ой, ну,
это,
хорош.
А зарплату, а ипотеку, как я буду выплачивать, а еще
это не вопрос к HR-менеджеру, я тебе хочу сказать.
Нет, это в том числе вопрос к HR-менеджеру. А наладить-то коммуникацию с начальником, начальника можно под себя подстроить?
А вообще я за то, чтобы не переделывать никого другого вокруг, нужно заниматься собой и корректировать там свое собственное поведение, мировосприятие, чтобы такие люди тебе не попадались просто.
Лен, а вот исходя из вашего опыта, действительно 70% работающих россиян находятся в стрессе?
На мой взгляд, цифра близкая к правде, да, потому что, ну, смотрите, стрессом очень подвержены руководители абсолютно любого уровня, потому что в условиях неизвестности приходится принимать решения. А мы сейчас, да, это ответственность, да, как раз ипотеки и семьи твоих подчиненных, которые у тебя за бизнес, и перед клиентами, и перед партнерами, и перед акционерами, то есть ты со всех сторон всем должен, да, поэтому руководители, это, наверное, такая категория номер один. Ну, вы правильно перечисляли, очень во многих профессиях есть определенная доля риска, стресса, а учитывая ситуацию, в которой мы сейчас живем, в условиях неопределенности, мы не знаем ни как будут развиваться события, ни когда это закончится. И это, вот эта как раз неизвестность, она больше всего, наверное, и вводит людей в этот стресс.
Елена, благодарим вас за то, что нашли время поговорить с нами сегодня. HR-эксперт компании HeadHunter Елена Лондарь была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Мы сейчас на небольшую паузу прервемся, пусть еще продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Значит, смотри, стресс, понятие введено в 1936 году психологом.
Угу.
То есть до этого, видимо, как-то меньше было стресса, пока не придумали это слово. Толковый словарь Ожегова говорит, что стресс – это вызванное каким-нибудь сильным воздействием состояние повышенного нервного напряжения.
Ну вот,
или
перенапряжение. Постоянно есть люди, которые постоянно живут в состоянии вот этого вот повышенного
напряжения.
Напряжения.
Или перенапряжение, да.
Нет, ну, или перенапряжение. Вообще, можно ли как-то самому с этим бороться? Потому что вот, ну, видишь, некоторые психиатры говорят, что, слушайте, если вдруг что, обращайтесь к доктору. Но если 70% работающего населения России пойдет вдруг к психотерапевтам,
да,
то, ну, подождите, ну, а как так? Тогда будет странно психотерапевтов, они не справятся.
Вот давайте вот поговорим об этом, собственно, со специалистом. Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин с нами на прямой связи. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений Владимирович, вот мы с Евгением затеяли спор. Евгений говорит, нужно идти к специалистам. Я говорю, а тебе специалист скажет, что ты должен справиться со стрессом сам. Вот рассудите нас, пожалуйста.
Действительно, если вы пойдете к специалисту, он может так сказать, но смотря какой специалист. Если вы пойдете к психиатру, и действительно будет какое-то серьезное расстройство психологическое, там бессонница, тревожное расстройство, депрессивное настроение, то вам могут назначить препарат, и тогда самому ничего делать не нужно.
Но вот Алексей считает, что от препарата только хуже будет.
Но в момент приема хуже не будет. Будет лучше. Для этого их и делают. То есть современная психофармакология хорошо работает, современные препараты с минимальными побочными эффектами. В общем, сейчас палитра психотропных препаратов, она широкая и хорошо работающая. Если идти к психотерапевту, это будет такая партнерская работа, то есть часть вкладывает психотерапевт, он разбирает ситуацию, дает какие-то техники, упражнения, но человек, клиент также должен вкладываться в это, там, изменить свои шаблоны, стереотипы поведения, например, чувств, мыслей, установок, да, все то, что он должен самостоятельно сделать, для него этого никто не сделает. Если он пойдет к коучу, коуч вообще ничего делать не будет, ему просто будет красиво задавать вопросы.
Да, хорошо, все, вы приговорили сейчас коучей, док. Вот скажите, пожалуйста, нам. Мы начали с того, что 70% работающих россиян испытывают стресс. Есть такое мнение, что, наверное, их все-таки не 70, а 100. Да? Возможно ли работать, не испытывая стресса? И вообще, насколько стресс – это нормально?
Ну, стресс – это, безусловно, нормальная реакция. В таком эволюционном масштабе стресс – это про выживание. И человек, когда встречается со стрессом, он в первую очередь испытывает такую гормональную реакцию. Да? То есть, в первую очередь выбрасывает всплеск там, адреналин, норадреналин, кортизол. И, безусловно, это все, говоря простым языком, заточено на выживание. Но сейчас стресс не соответствует угрозе выживания, да, и поэтому, в общем, люди испытывают стресс, не соответствующий объективной действительности. То есть это не про выживание, это какой-то вот такой дистресс происходит, где он себя начинает чувствовать плохо.
Так, вот. Смотрите. Хорошо, во-первых, мне очень приятно, я наконец-то разговариваю с тезкой Евгений Владимирович. Вот да. Это очень приятно.
Очень приятно.
Скажите, Евгений Владимирович, вот стресс, вы сейчас о разной степени говорили. Я работаю пастухом, у меня убежала корова. Это стресс на самом деле.
Евгений, у тебя корова убежала.
Да, это стресс. Вот я сейчас побежал. Да, это стресс. Топ-менеджера уволили с поста без золотого парашюта. Это тоже стресс. Получается, что мы, подписывая контракт на любую работу, уже должны быть готовы к стрессу. И что? Нам, может быть, помогут успокоительные, которые доктор пропишет? Или что нам поможет?
Или не те, которые доктор пропишет, а те, которые скажет фармацевт, придешь, он тебе скажет, вот, пожалуйста, лекарственный попей. Да. Валерьяночки.
Валерьяночки, да. Ну, это условно поможет, но, в общем, валерьянка это скорее такой эффект плацебо даст. Вот. А люди всегда испытывают стресс. Да, уволились с работы на конфликт с сотрудником, начальник вызвал на ковер. Домой пришел, дома там ребенок, не знаю, двойку получил, жена косо посмотрела.
Какой-то стресс.
Муж. Вот. Поэтому человек постоянно находится в череде стрессов, и просто избавиться от них там щелчком пальца, это невозможно. Да, то есть человека, в принципе, стрессует не само событие, а его отношение к этому событию. Для кого-то, для разных людей одно и то же событие может быть стрессом, а может быть просто задачей, которую вполне реально решить, не входя в эмоциональное состояние стресса. Да, там конфликт с...
Да, все понятно. Док, тогда получается, что если стресс – это нормально, то стрессоустойчивость – это ненормально.
Это вполне себе нормально, к этому все стремятся. То есть это изменение отношения к стрессовым ситуациям.
Происходящим.
Так, вот, да. Вот теперь поподробнее. Изменение отношения. То есть это речь идет не о каких-то о субъективном восприятии. Правильно я понимаю?
Субъективное восприятие, верно, да.
Вот как убежала корова. Ну ладно, найду, ничего страшного.
Кот пошел поперек борозды,
Значит... Корова застрахована, у нее есть ОСАГО.
То есть
что делать отношения? Помимо того, чтобы оформить на корову ОСАГО или КАСКО, да? Нет, ну серьезно, со своим восприятием-то что делать? Это тоже как-то лечится или там лекарственными препаратами достигается это состояние?
Или аутотренингом
каким-нибудь. Или йога, дзен, вот это все и вот это.
Ну, если человек пойдет к психотерапевту, например, или к тому же коучу, я не обесцениваю коуч на самом деле, пойдет и скажет, у меня убежала корова. Для человека это... Есть такой феномен катастрофизации. То есть он считает, убежал корову, все очень плохо, и жизнь закончилась на этом, да? Он спрашивает, действительно ли жизнь закончилась? Он скажет, нет, вроде бы не закончилась. Что ты сделаешь в этой ситуации? Есть шаблон действий, там, собак отпущу, след дам, ну, что-то в этом роде.
Да у меня еще 99, ничего страшного придет.
Еще вот, так, вот есть, да, далеко не уйдет, наверное, нагонь. Вот, то есть человек, посмотрев со стороны глазами терапевта, поймет, что не так все страшно. И он изменит отношение к этой ситуации. И впредь, когда ему психотерапевт скажет, у тебя есть привычка к катастрофизации, шаблонность, там, стереотипность мыслей, он впредь будет отслеживать, что опять, чтобы там коза убежала, он подумает, а, это потому, что у меня есть вот такой шаблон, но он для меня нерациональный и нелогичный, и неверный. Я не буду им пользоваться, я буду по-другому. Теперь вот мне объяснили как, я теперь буду по-другому к этому относиться. То есть изменение отношения к этому, к одному и тому же предмету, ну, к разным ситуациям.
Ну, мне предельно понятно.
Еще важно понять, насколько стресс имеет некий накопительный эффект. Ну, то есть, типа, ты пишешь, ты стрессоустойчивый, и там, когда у тебя одна корова убежала, ну, ладно,
да,
ну,
когда это происходит ежедневно.
Да, например, ежедневно, да. А тут еще и прибежал крокодил, например, да, к тебе, да? Ну, например, да. То есть произошло что-то такое. Об этом кумулятивном накопительном эффекте расскажите.
Да, безусловно, такой есть. У стресса есть три фазы, так называемая первая аларм-фаза, когда человек впервые сталкивается с источником стресса, изменяется его гормональный статус, то есть выплескивается, повторюсь, адреналин, норадреналин, извините, кортизол и сопутствующий там пролактин может повышаться. Вот. Следующая резистентность, когда человек привыкает к тому, что он находится в источнике стресса, обучается жить с ним, у него все более-менее восстанавливается, в том числе физиологические показатели, потому что начинается там сосудистая дистония, повышение давления, синдром раздраженного кишечника, головной боли, ну там букет целый может быть. Вот. Тем не менее, он привыкает с этим жить, как-то адаптируется. Третья фаза, когда у него заканчивается сила, тот самый накопительный эффект. Все, закончились силы. Сила похожа на утопающего, у которого закончились силы, он просто идет ко дну. Он не может сопротивляться, все усугубляется, все эмоциональный фон, физиологический фон. То есть все то, что было в первой фазе, оно умножается на 3, допустим. И человеку становится действительно дурно. Ну, если у пастуха каждый день бегут коровы,
с этим нужно... Он плохой пастух, надо менять работу. Спасибо вам,
Евгений Владимирович.
Да, объяснили нам, разъяснили нам все это. Но я тебе хочу сказать, что в Государственной Думе считают необходимым на государственном уровне создать программу по охране психики в стране. То есть, и правда, мне не до конца понятно, как именно. Если 70% населения находится в стрессе, то как именно будет эта программа работать?
Да, да, давай спросим об этом Бориса Менделеевича, члена Комитета Госдумы по охране здоровья, доктора медицинских наук, с нами на прямой связи. Борис Давыдович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушайте, ну вот каким образом вы думаете это сделать? Смотрите, мало того, что и так стресс, плюс еще, значит, распространение коронавируса, как следствие падает курс рубля, и в общем, а стресса, в общем, стресса прибавляется и прибавляется. Что с этим могут сделать депутаты?
Ну, смотрите, во-первых, конечно, депутаты с этим ничего поделать не смогут, потому что стресс, он и есть стресс. Я вам даже больше скажу, вот на вашу реплику о том, что 70% сейчас испытывают стресс.
Это мурашка сказал, да, это не наше.
Да, совершенно правильно. Но стресс – это еще не психическое расстройство. Мы все в своей жизни испытываем стресс. Вопрос ведь не в стрессе, вопрос в том, как те или иные люди реагируют на этот стресс. Вот люди, с неустойчивой психикой могут реагировать на этот стресс, конечно же, какими-то психическими расстройствами. И вот это очень серьезно. Вообще, мое предложение по программе о психическом здоровье, федеральной программе о психическом здоровье, она на самом деле не особо как-то связана с коронавирусом. Хотя, не скрою, что коронавирус стал таким неким катализатором именно вот к более широкому освещению, к более широкому обсуждению этого предложения. На самом-то деле, это мы предлагаем уже давно. Вообще психическими заболеваниями или психическими расстройствами в той или ином виде страдает, по некоторым данным, от 15 до 25% всего населения земного шара. То есть я считаю, что это огромное количество людей. Второе. Если мы берем нашу страну, в нашей стране психические расстройства стоят на 5-м месте по выписке листов нетрудоспособности. То есть трудоспособные люди у нас уходят на больничные по причине психических расстройств на пятом месте. Более того, психические заболевания стоят на первом месте по инвалидизации среди населения Российской Федерации.
То есть, а что сделать-то можно?
Ну, хотя бы влить в психиатрию какие-то финансовые средства. На сегодняшний день у нашей психиатрии находится, так скажем, на задворках нашего же отечественного здравоохранения. Я называю психиатрией пачерицы нашего здравоохранения. К сожалению, вот если мы возьмем все программы, которые есть и реализует наш Минздрав, то там есть огромное количество программ и по сердечно-сосудистым заболеваниям, и по онкологии.
Насколько вероятно, что коллеги поддержат эту инициативу, Борис Давидович? Буквально 15 секунд.
Да, я уверен, что поддержат. Мы разговаривали в том числе с Михаилом Альбертовичем Мурашко. Он подтвердил, что да, проблема такая существует, и что Минздрав будет работать в этом направлении. Я очень надеюсь, что в ближайшие год-два...
Спасибо. Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделеевич был с нами на прямой связи. Евгений Майструк, Алексей Тимофеев.